продолжаем передачу. Воспоминания о Волге. Передача Маши Ряховской.
Впервые я побывала на Волге в 4 года. Родители повезли меня по московской кругосветке – Волга, Ока и Москва-река. На теплоходе я подружилась с девочкой Аней. Помню, как в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, травянистый откос берега весь краснел от божьих коровок. Анина бабушка, уроженка Плёса, отправилась в свое прощальное путешествие по Волге. Пусть Волги, по ее словам, уже не стало, воспетая река превратилась в цепь водохранилищ. О Волге она говорила как о родном человеке, на ней созданы тромбы. С гордостью дородная старуха рассказывала нам, как спасла «Жигули» от постройки очередной ГЭС. Гидрологу ей удалось убедить высоких чиновников, что пористые породы «Жигулей» не удержат воду. Вот что пишет в своем вахтенном журнале писатель Юрий Казаков, путешествовавший по Волге в парусной шлюпке «Вега» летом 68 года.
11:20. Вот только что снова заглох и снова завелся мотор. Еле-еле взяли нас на буксир и затащили в пошехонье. Удивительно, с детства как-то запало в душу смешное слово «пошехонцы», что-то вроде странников. А это всего-навсего река Шихона и места в низовьях реки Пошехонье. Городок маленький, как все наши города такого рода, Ростов, Углич и прочие, купеческий, мещанский. Как напомнило мне все это Ростов. Только нет тут ростовского Кремля. Все поломано, Зимний собор и остальные церкви. Когда читаешь и слышишь все время «Волга великая, могучая, матушка» и прочее, то досадно становится. Думаешь об этом, как о надоевших штампах. Но когда идешь день за днем по реке, минуя шлюзы, города, деревни, леса, поля, и идешь не час, не два, а дни, недели, то вдруг со щемящей гордостью осознаешь себя сыном страны великой и действительно знаешь уже сам, что Волга и матушка, и могучая.
Мой отец ходил на Веге вместе с Казаковым, и отцовские рассказы о страшном шторме на Рыбинском водохранилище были другим детским впечатлением, связанным с Волгой. В доме бывали шумные с красными лицами папины друзья из команды Веги. Они то шли с Ваганькова от Казакова, то отмечали годовщину похода. Дни рождения праздновали тоже всей командой. Оно и понятно. Вместе пережили смертельный момент, едва не утонули. В моем детском сознании рассказы о плавании над затопленным городом смыкались с услышанной легендой о городе Китеже. Только со временем очевидной оказалась разница между тем и другим. Китеж ушел под воду, спасаясь от Батыя. Малога и другие русские города и села погребены нашими руками.
Прекрасные мои ходы качества. Прекрасные мои. Она как чайка взлетает на волне. Вот так она порхала. Когда казак увидел, первый раз на фотографии показали, казаков, да, ее, он сказал, какая она красавица. Я узнал только из дневника, вот сейчас мне Толя показал, что Лондон отказался ехать на празднование, у него было приглашение королевы, празднование, день рождения. Он отказался и сел с нами на лодку. Давайте чайник выключим, и мы выпьем немного.
Там гимн сочинили, вот выходим до фарватера, а его и не видать. Дорогая наша матерь, как тебя не вспоминать? Тут недавно мотористы заводили вечный спор. Они были пессимисты, не заводится мотор.
И там город был. Старинный город. И разлилась эта вода в огромном дохранилище, берегов не видно. А под этим дубовые леса. Когда-то ленинградские водолазы, аквалангисты, сняли фильм и показали эту Малогу затопленную. Церкви, погосты, покосившиеся кресты железные.
Строительство Большой Волги развернулось в период третьей пятилетки. Тогда и позже на Волге было посажено 12 ГЭС и 9 водохранилищ, не считая трех камских. Рыбинское водохранилище до некоторых пор оставалось крупнейшим в мире. В него впадают 64 реки.
Вот этот год мы открыли первыми плавание через Рыбин на парусах. Это точно совершенно, потому что было очень трудно пробивать клубу, морскому клубу, который нас выпускал. Было трудно пробивать, вот, пусть той аварии, вот, которая была, ну или как, катастрофы там.
Вот с студентами?
Да, со студентами. Что это были студенты МГУ.
Девчонка одна спаслась.
9 человек. Скажите. Не спаслась она тоже. Она плачиха была прекрасная. Их было 9 человек. И когда их перевернула, она единственная, которая поплыла вот в эту деревню Колобова. Она же видела, на Косогоре стоит деревня. И уже перед самым вот выходом, казалось, вот она доплыла, ее подняла волна и бросила на пень, где торчал кол. И она грудью ткнулась и насквозь ее прошла.
Георгий Александрович Беллер родился в Сталинграде. Волгарь, как говорят. автор научных трудов по геологии и экологии. Абсурдность нашего природопользования он растолковал мне на детском примере о несовершенной кастрюльке, из-за которой мы теряли годовую выработку электроэнергии крупнейший ГЭС.
Уже чувствую, что тянет она меня, и земля эта, и река эта, и без воздуха, без этого речного, без берегов уже как-то вот у меня и сил не хватает. Я вот если не съезжу каждый год по Волге, как-то я себя чувствую не так.
Помимо того, что это моя родина, в общем-то, я так полагаю, что это становая река России. Она перенесла всю историю. Если ее до конца загубить, то, наверное, и России не будет. Ты иными местами проплываешь, и будто бы не по реке плывешь, а по какому-то лугу. Под пароходом водоросли эти, как трава колышется. Это в основном на этих водохранилищах, которые Астафьев, по-моему, великолепно назвал водогноилищами. Одно время у нас начали производить электроплиты бытовые, которые экономили больше топлива, но забыли, что к этим электроплитам надо соответствующую и посуду изготавливать. Оставив старую кастрюльку на новую электроплиту, там получается такой зазор, такие несоответствия, что тратится масса энергии. В год тратилось энергии столько, сколько могла выработать вся братская ГЭС. Довоенная еще, до 30-х годов, Волга была совершенно не та. Она сохраняла тот патриархальный или матриархальный дух, который был и прежде. Когда рыба шла на нерест, там подвязывали в церквах колокола, чтобы не звонили они и не тревожили звоном рыб. Уже об этом забыли, и те церкви уже затоплены, торчат из воды. Ну, Сталинград довоенный, конечно, не тот был, как сейчас. У нас дом был, стоял на краю берега, был спуск, извоз так назывался. Вот там извозчики везли всякие грузы, в том числе воблы это, и были мешками прям. Лежали прям по копейке за мешок.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».
В 1950 году было принято сталинское постановление о семи великих стройках коммунизма. Это постановление предполагало строительство Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Волго-Донского канала, Каховской ГЭС на Днепре, а также Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Строительство Куйбышевской ГЭС шло в историческом постановлении первым пунктом, рассказывает Юрий Михайлович Демидов.
Я закончил школу в 1953 году в городе Актюбинске в Казахстане. Мы с моим другом Стасом Азбукиным умчались поступать в Куйбышевский авиационный институт. Я не добрал 1 балл, Стас не добрал 2 балла. Решили с горя завербоваться куда-нибудь подальше, чтобы никого не видеть, никому не рассказывать о своем позоре. Есть стройка коммунизма рядом под боком, Куйбышев гидрострой. И началась у нас жизнь на Куйбышев гидрострое. Бывшие зэки озлобленные, изрисованные татуировкой. И, в принципе, там бесконечно были драки. Кого-то зарезали, кого-то изувечили. Попали мы в связь, рыли траншеи, ставили столбы, протягивали связь между отдельными точками. Ну, в основном, земляные работы. Установили нам оклад 600 рублей. Для нас это были дикие деньги. Значит, строили, конечно, в основном заключенные. Там огромные колонны каждое утро, часов 7, наверное. Шли на котлован, огромный котлован около Волги, там в горах. У нас был бригадир, бывший участник войны, нервный, крикливый. Мощником у него был глухонемой, тяжелый так огромный парень, но который во всем слушался своего бригадира. Каждое утро часов 7 огромная колонна шла из зоны в котлован. Серый, так как будто огромный червяк полз. Но один раз мы вдруг услышали вроде как горох по жестяной крыше. И кто-то начал кричать, что смотри, смотри, значит, ну выскочили, значит, колонна взбунтовалась. Ну, эту колонну вели по бокам автоматчики с собаками впереди, там пулемет. Станковой колонной взбунтовалась. Начали кричать, что нужно, чтобы Ворошилов знал о чем-то. И вдруг из колонны, значит, полетел камень. Завернута в нем была бумага и деньги на телеграмму Ворошилова. Ну, бумага упала недалеко от нас, кто-то хотел поднять, и подбежал охранник, вырвал. И был приказ колонии лечь, колонна не ложилась. После этого были выстрелы по колонне. Колонна с визгом, с воем, с таким это, легла. После того, как повели ее потом дальше, человека четыре остались лежать на дороге.
А в той земле, где Рыбинское море теперь шумит, где белый теплоход кричит в тумане, чувствуя в моторе живую боль, и сбрасывает ход, как бы поклон последний отдавая, и вторит криком встречные суда, да чайки, и волна береговая в глухую память плещется, когда решили землю сделать дном, и Волгу пустили в эти поймы и луга, и облака из мутных вод, как саван погребальный, всплыть не могли. Плывите корабли путями века, венозной синью сухопутных карт, над лесом строевым, где Ян Сапега поляков положил, где Волга Балт провел на север шлюзы и заводы, систему мариинских лагерей, где плещут воды многие народы. Поднимайте якорь над жизнью той, что под воду ушла, над косточками русскими, где пахарь почил на дне, и пусть колокола подводные звонят, пусть бьются била.
Речники, если речники отстаивались, которые ходят на самоходках, они отстаивались в бухтах во время шторма, когда они узнали штормовое предупреждение на больших кораблях.
Корабли, да.
Да, отстаивались. А мы поперлись на такой паруснике. Это же даже не яхта, это она же открытая посудина. Когда мы стали проходить вот это вот Гаютино, была возможность нам уйти вправо. Но мы же не предполагали, что нас ждет после этого. Что ждется буквально вот через несколько минут на нас навалится шквал. И мы решили, конечно, идти до Череповца. Еще километров там 100. И вот оно как-то все стало такое лиловым, чернильным, фиолетовым небо. Мы поднимаем паруса, все. Это грот, фок и стаксель генуэзский. Вот парусники, если нас слышат, они знают, что такое генуэзский. Это огромный стаксель. Он захватывает пол лодки. И они все наполнились и загудели. Вот такой звон, и шкаторины заиграли с таким трепетом. И понеслась она у нас, вот как птица. И полетела с попутно. Вот это самое красивое, может, что было у нас в жизни. Эла, и такие крутые вот гривы, знаешь, такие конские гривы, волны. Закручивает, закручивает. И она все больше поднимает корму, и руль отрывается от воды. И ты уже не рулишь, а то нужно, чтобы, когда вот падаешь, то хотя бы не подставить бок. Ты понимаешь, что если ты подставил
лагом,
лаг называется, лагом стал к волне, можешь захлестнуть. Обогнал нас один теплоход.
Ой, красивый.
Палубный, трехпалубный большой пароход обогнал нас. Ну, раньше между Гаютиной и Мяшко обошел, и они прямо вот близко подошли к нам, чтобы посмотреть на нас, там пассажиры высыпали. Идет такая лодка красивая, двухмачтовая, на парусах на полных, и сидят какие-то люди
придурки
в шапках неуклюжие такие. А вот перед Мяксами случается вот что. Подходит один из матросов, Витя Хариков, и говорит: командир, гик давит на ванты. Тот отпустил фал не того паруса,
стаксель,
который нужно было бы срубить. Отпустили передний, самый ведущий парус, стаксель.
Штормовой.
То есть падает не штормовой, а ведущий. Так что же штормовой? У нас все паруса были. Нет, они бы не были, штормовых мы не ставили.
Это под конец было были. Уже, когда...
Да. И... То есть срубили, и тот фал убрали. И тогда лодка, что тут делает, бьет ветер в этот парус и разворачивает его боком к волне. И в этот момент несколько волн перекатывается. И лодка взлетает. Казак в это время упал на коленки и сказал, и как он сказал, простим друг друга.
Да, простим все друг друга.
Простим все друг друга. То есть люди понимают, что это уже конец. Руль мой уже ничего не мог сделать.
За шумом и застольными спорами команды всегда стоит чистый, как бы уже оттуда льющийся голос Казакова, непогрешимый в своем знании и о том походе на веги, и вообще обо всем на свете.
А потом был дикий шторм, и при высокой волне мы, потеряв ориентиры, уткнулись в отмель, на которой стояла разрушенная церковь. Медленно придвигаются буи, красные и черные, страшные, в полумгле. Только вспомнить, как бы пережить заново восторг от беззвучного полета над волнами, шипение, разваливаемое не носом даже, а всем пузатым днищем воды в Рыбинском водохранилище, и огонек на палочке, как свечка на носу, как мы стукнулись о мель на малой уже скорости, как полетели бы ребрышки нашей веги, если б шли мы под всеми парусами. Это как месть оскорбленной, попранной святыни, церковь, ее страшные во тьме арочные проемы на месте бывших паперти и алтаря, кроваво-мерцающий знак, шум на отмеле, волны, летящие почти горизонтально, брызги от разбивающихся о борт лодки волн, лица белыми пятнами, глядящие как бы на меня из-за борта, из кипящей тьмы, и наши крики, уханье, вопли, а потом бьющий меня по лицу мокрый стаксель и врезающийся в ладони фал.
Чернота, чемень, невозможно, облака висят низко, дождь льет.
Мы уже сутки почти нас куда-то несет. Проголодались, командор говорит, корми, я ломал буханки о колено. И на двух банку сгущенки.
Сгущенки пробивал.
Пробивал две дырки.
Да.
И вот Казаков перед тем сказал, прости все друг другу, торжественно так. Явимся на тот свет.
Вот этого мы не успели.
А тут он, слышу, кому-то говорит, они едят этот хлеб и по очереди сосут молоко из банки. И тот говорит, ты что, сука, из моей дырочки сосешь?
А где язык? Запнется у поэта при свете дня или ночной звезды. Пусть встанет, как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды. Пусть встанет, как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».